Рассказка о не вполне типичном гении. Или парадокс Эйнштейна. Глава первая. Кирилл был гением. Самым обыкновенным гением. Внешне совсем непримечательным, хотя и весьма симпатичным. Он не представлял собой типаж рассеянного профессора. И не потому, что не имел званий. Он не выглядел озабоченным, он не старался казаться старше своих лет, наоборот, выглядел вполне обыкновенным молодым человеком, веселым, влюбленным, беззаботным, но он был гением. Придумав некую формулу и понимая значимость своего открытия, Кирилл совершенно не желал участвовать в дальнейшей и его судьбе, и как будто не придавал значения возникшей вокруг него лаборатории, превратившейся сперва в отдел, а потом в научную компанию. Близким казалось, что Кирилл не замечает, как его эксплуатируют, а Кирилл на самом деле все замечал, просто не хотел делаться признанным гением, а еще больше не хотел потерять своей свободы. Пресса мусолила домыслы о страхах ученого, а вдруг его открытие попадет в недобрые руки. Нет, он этого не боялся. Его открытие выпало на ту область знаний, которая расширяла кругозор человечества, но при этом оно, открытие, не могло быть использовано против последнего. Перед Кириллом стояла куда более неотложная задача – добиться взаимности у своей бывшей одноклассницы, любви всей его жизни, потерянной однажды и встреченной спустя много лет. И Кирилл добился того, чего хотел. Вот уже год, как они с Линой поженились и счастливо жили в квартирке, соответствующей размерами его таланту, с точностью до обратного. Но Лина и Кирилл были бы счастливы и в самой крохотной квартирке, ведь им хватало друг друга. Им настолько хватало друг друга, что даже не хотелось мечтать. Разве о малости? Скорее бы уже те, кто мог и хотел использовать формулу Кирилла, вникли бы в его научные изыскания, начали их разрабатывать и оставили бы Кирилла в покое. Этого не происходило. Всем и каждому днем и ночью от него требовалось то или иное знание или умение. Лина расстраивалась, но ничего не могла поделать, кроме как капризничать и повторять, поджав губки. Ну, придумай же способ отделаться от всех этих. Ты же гений. Кирилл обещал, но с каждым новым обещанием понимал, шансов выполнить Линину просьбу у него не остается. От него ждали все большего и большего, и он отдавал это большее, пока к нему не обратилась с просьбой, на которую Кирилл ответил решительным отказом. Ответив, не раздумывая, а спустя очень короткое время, ему впервые стало страшно. Нет-нет, ему никто не угрожал. Ему никто не предлагал сумм с нулями, количество которых внушало бы страх. Он бы и в этом случае отказался. Но Кирилл четко осознавал, те, кто запросто готов выложить такие суммы, уже на грани их предложить, на грани выхода из тени. Они не остановятся ни перед чем. Кирилл не знал, что может случиться, но страх, глубинный, инстинктивный на уровне физиологии, поселился в его душе. Страх совершенно необъяснимый. Страх не за себя. Как ни старался Кирилл, не смог скрыть охватившего его беспокойство от Лины. Лина же, в свою очередь, всячески скрывала от него свои возникающие треволнения. Но тут ей неожиданно предложили новую работу, позицию, о которой она мечтала много лет. Лина все чаще стала задерживаться по вечерам, и ее перестали нервировать длительные постоянные ожидания Кирилла. Они теперь оба возвращались домой поздно и очень радовались встречам. Лина перестала замечать раздражительность Кирилла, да и он старался как мог хотя бы с Линой прятать странное чувство, поселившееся по соседству с его гениальностью и веселостью. Промчался год. Ничего страшного не произошло. Кирилл почти забыл о предложении, так его озадачившем. У них с Линой появилось свободное время. Их насыщенные рабочие распорядки наладились, и им куда чаще удавалось бывать вместе. Правда, Лина вот уже несколько месяцев как уклонялась от вопросов про отношения с ее коллегами. Раньше она часами рассказывала Кириллу про свою лабораторию и вдруг перестала. Кирилл доверял Лине больше, чем самому себе. Но чем дальше, тем чаще он повторял мысленно одно и то же скользкое слово. Слово «почему». Почему она больше мне не рассказывает о своих коллегах и о том, что там у них происходит? И вот однажды то, чего он боялся больше всего на свете, случилось. Наступил день второй годовщины их свадьбы, и, желая сделать Лине сюрприз, он ушел с работы на 3 часа раньше обычного, Лину, естественно, не предупредив. Кирилл добился для себя права свободного графика и мог почти всегда уходить, когда хотел. Небольшая поблажка за его согласие возглавить научный отдел компании, выросший вокруг его формулы. Кто бы возражал? Формула продолжала совершенствоваться, и прикладные методы на ее основе следом, но без Кирилла любые разработки сразу заходили в тупик. Доброжелатели шептали Кириллу, чтобы он придержал темпы и подольше доил бы работодателей. А Кирилл, наоборот, сжал. Его абсолютно не заботили высокие гонорары, которые оседали на его счетах в разных банках. Им с Линой, тоже очень неплохо зарабатывающий, было хорошо в их скромной, но весьма уютной квартирке. Их никоим образом не соблазняли ни дворцы, ни яхты, ни лимузины. Итак, Кирилл спешил домой с единственным желанием успеть приготовить праздничный стол до Лининого возвращения. Он пулей взлетел на 5-й этаж и застыл у полуоткрытой двери. За дверью Лина, которая в это время всегда находилась в своей лаборатории, с кем-то разговаривала по телефону на повышенных тонах. Никогда Кирилл не замечал за любимой такой взвинченности и взволнованности. Тем более Кирилл никогда не слышал в Линином лексиконе таких резких слов и недобрых ноток в ее голосе. «Ты не представляешь, как он мне надоел! Я его ненавижу! Уже давно!» — зло говорила кому-то Лина. «Он изменился! Он давно уже не тот человек, которого я знала, ценила и даже любила! Он вызывает у меня одно сплошное чувство неприязни! Он сживает меня сосвету! Если бы он куда-то делся, сгинул, провалился бы сквозь землю, я была бы счастлива, и я решилась. Я ухожу от него. Не отговаривай меня, все давно решено. И самое главное, есть человек». Не дослушав, Кирилл опрометью бросился вниз по лестнице, выскочил на проезжую часть и... Он смутно помнил, что из темноты застлавшие его сознание и глаза, выскочило такси, что оно резко затормозило в метре от него. Помнил толстого лысого таксиста с монтировкой, помнил, как тот замахнулся, но увидев его, невменяемого, зажавшего ладонями уши, раскачивающегося и кричащего, отбросил монтировку и, усадив в салон, спросил, куда везти. Словно в гипнотическом сне, Кирилл назвал адрес той конторы, чье предложение напугало его несколько лет назад. Все в том же сне подписал контракт. Остальное отложилось в затуманенном сознании, как фрагменты плохого фильма. Его сразу же посадили в роскошный лимузин и увезли. Сперва в аэропорт, а потом, когда реактивный лайнер после многочасового перелета приземлился на острове посреди Тихого океана, на внедорожниках высоко в горы, на засекреченную базу. Через неделю Кирилл пришел в себя и начал делать то, чего от него столько лет добивались. А еще через год он мелькнул на экранах телевизоров в специальной программе общеземных новостей. Спецвыпуск транслировали все каналы, и в нем сообщалось, что впервые за историю освоения космоса аппарат новейшей модели отправляется вне пределов Солнечной системы, к звезде, у которой, согласно многолетним спектрологическим наблюдением, обнаружена планета с искусственными объектами на орбите. В составе экипажа вошли самые разнообразные ученые, в том числе и Кирилл.